Беседа. Листая календарь.
И проходят десятилетия, войны, смерти, рождения. Петь сами знаете, не могу. Я растаю в казенном гимне. Не дари, не дари, не дари мне диадему с мертвого лба. Скоро мне нужна будет лира, но Софокла уже не Шекспира. На пороге стоит судьба. И была для меня та тема, как раздавленная хризантема. На полу, когда гроб несут, между помнить и вспомнить, други, расстояние как от луги до страны атласных баут. Бес попутал в укладке рыться. Ну а как же могло случиться, что во всем виновата я? Я тишайшая, я простая, подорожник, белая стая. Оправдаться? Ну как, друзья? Так и зная, обвинят в плагиате. Разве я других виноватей? Впрочем, это мне все равно. Я согласна на неудачу и смущение свое не прячу. У шкатулки ж тройное дно. Но сознаю, что применила симпатические чернила и зеркальным письмом пишу, и другой мне дороги нету. Чудом я набрела на эту, и расстаться с ней не спешу. Чтоб сюда из чужого века, незнакомого человека, дерзко глянули бы глаза, чтоб он мне, отлетевшей тени, дал бы ветку мокрой сирени, час какая-то мини-гроза.
Но все-таки услышат голос мой, и все-таки ему опять поверят. 125 лет со дня рождения Анны Андреевны Ахматовой, 1889-1966 годы, русского поэта. Молодые годы Анны Ахматовой из воспоминаний Павла Лукницкого. Павел Николаевич Лукницкий, 1900-1973 годы, по выражению Никиты Струве, был первым по времени Экерманом Ахматовой. Его работа над хроникой жизни и творчество Гумилева привела его к Ахматовой в 1924 году. Тесно работая с Анной Андреевной в 20-е годы, Павел Николаевич постепенно создавал уникальный свод записей о ней самой и ее окружении, который впоследствии назвал «Акумиана». Павел Лукницкий, прирожденный летописец, работал на вечность. Он знал, что при его жизни его труд ни о Гумилеве, ни об Ахматовой не будет напечатан. «Акумиана» впервые была издана в Париже в 1991 году. А книга «Труды и дни» Николая Гумилева только в 2010 году. После смерти Ахматовой Павел Николаевич осознавал, что он обязан написать книгу об Ахматовой, что кроме него никто не сможет написать ее по материалам его уникального архива. К сожалению, по разным обстоятельствам этого не случилось. Тем не менее, осталось несколько черновиков статей об Анне Ахматовой и воспоминания Павла Лукницкого тех лет. Сегодня, в день рождения Ахматовой, эти материалы публикуются впервые с небольшими, но необходимыми примечаниями, потому что некоторые инициалы все-таки лучше раскрыть. Итак, Шилейко Владимир Казимирович, 1891-1930 годы, востоковед, поэт, переводчик, второй муж Ахматовой. Пунин Николай Николаевич, 1888-1953 годы, искусствовед, гражданский муж Ахматовой. Рыбаковы Иосиф Израилевич, 1890-1938 годы, юрист. Лидия Яковлевна, филолог, его жена. Лозинский Михаил Леонидович, 1886-1955 годы, поэт-переводчик. Срезневская Валерия Сергеевна, 1888-1964 годы, ближайшая подруга Ахматовой. Судейкина Ольга Афанасьевна, 1885-1945 годы, актриса, подруга Ахматовой. Гуковская, урожденная Рыкова, Наталья Викторовна, 1897-1928 годы, литературовед, подруга Ахматовой. Данько Елена Яковлевна, 1898-1942 годы, художница. Ольга Медведко. В тесном кругу друзей Анна Ахматова вообще часто бывала очень веселой. В такие периоды хорошего ее состояния смеялась, шутила со своим неизменным, никогда не покидающим ее тонким и острым юмором. В ее поведении, в ее поступках пробуждалось то легкое, великолепное озорство, какое ей всегда было свойственно в ранней молодости. Касалось ли оно ее шуток или дерзких суждений о людях и их делах, о поэтах и творцах, равно существующих или живших в иные эпохи? Об иных, любимых ей великих творцах, давно ушедших времен, она говорила так, словно только вчера виделась с ними. Она знала не только их произведения, но и мельчайшие подробности их биографий, поступков, быта, знала их вкусы, высказывания, шутки, горести, настроения. Она как бы вводила их в круг самых близких своих друзей. Других своих нетругов язвительно осуждала. Удивительным было ее свойство проникать в души людей сквозь все пространства и времена. И потому ее дом в действительности, посещаемый очень-очень немногими, каким-либо десятком людей, казалось, всегда наполнен, оживлен, жизнерадостен, весел. В нем можно было лично встречаться с Данте, Микеланджело, с Растрелли, Байроном, Шелли, Шенье и чаще всего с самим Александром Сергеевичем Пушкиным. Только посторонним ее жизни, интересам и быту, людям она могла представляться замкнутой и даже высокомерной. И как великое счастье воспринимал я в ту пору еще только вступавший, и особенно благодаря ей, ее вниманию и тактичности, мир, дарованный ей, ее исключительной эрудиции и способностью превращать давно от нас ушедших людей в живых, полнокровных, блещущих своим гением собеседников, самую возможность находиться в их благотворной, возвышающей человека среде. Все низменное, все пошлое, все обывательское, открыто презираемое Анной Андреевной от нас тогда отрезалось. Ему просто не было. Ему не могло быть места в высокой, кипучей духовной жизни Ахматовой. Она могла не есть и не пить. Все ее имущество состояло из 1-2 платьев. У нее в мифке, сумочке, постоянно не оказывалось ни гроша, и она не замечала этого, не придавала этому решительно никакого значения, попросту не замечала этого. Я не знаю, чем бы питалась она, если бы друзья не приносили ей съестное. Она об этом не думала. Шелейка тоже. Ему достаточно накачать примус, пить чай, крепкий настой, докурить, складывая окурки баррикадой на краю стола. Когда он работает, Анна Андреевна уступает ему стул. Но он редко бывает дома, все свое время проводит в академии. О его пище заботятся его сослуживцы, профессора, приносят ему. Если не принесут, он забывает, что питаться, вообще говоря, необходимо. Он язвителен, остроумен, и весь в своих тысячелетиях, в черепках, клинописях, пожелтевших страницах Плиния, Геродота и в древних эпосах, и остатках древних материальных культур. Он не от мира сего. И надо очень хорошо его понимать, чтобы уживаться с его сложным и трудным характером. Анна Андреевна его понимает и с ним удивительно ласково в обращении. говорит о нем с легким юмором, богатство интонации, тональность голоса серьезного, сухого, строгого, то ласкательного, то в самом узком кругу шутливо-детского, жалостливого или иронически грубоватого, создавали целую гамму голосов, придавали яркую выразительность ее речи. Можно составить словарь из ее шутливых слов, острот, прозвищ, домашних наименований вещей, людей, явлений, словарь, без которого только самые близкие люди поймут, что в этом доме один другого. Бытовали в доме и домашние прозвища близких людей: Акума, Анна Андреевна, Букан, Шилейка, Катун-старший, Пунин, Катун-младший, Лукницкий, Мивка, Сумочка, Пушняк, Пушкин, которого Анна Андреевна считала самым близким, рыбаки, рыбаковы, Оська, Мандельштам. Только Лозинского Анна Андреевна называла не иначе, как по имени-отчеству. Других Анна Андреевна называла просто коротко: Надя, Валя, Стрезневская. Судейкину именовала всегда ласкательно: Оленька. Анна Андреевна хорошо относилась к Гуковским. Круг частных знакомых Анна Андреевна, собственно, не один, их несколько обводов разных радиусов, более-менее отдаленных от сердца, душевной симпатии и откровенности Анны Андреевны и даже манеры держаться при них. Более или менее часто Анна Андреевна встречалась с Гуковскими, Данько, Рыбаковыми, Мандельштамами, Рыковой, с англизированным в своей дружбе Евгением Замятиным и его женой, которую Анна Андреевна очень любила, всегда поэтичным, подчеркнуто корректным и спокойным Лозинским, пожалуй, самым верным и уважительным, самым тактичным и долгим в своем неизменном почтительном общении с нею. Духовная близость с каждым из них не мешала ей критически, но и всепрощающе относиться к их недостаткам, к подмеченным Анной Андреевной смешным сторонам их характеров, к их тем или иным поступкам. Изредка, по каким-то особым дням, она наносила и официальные визиты тем, кого считала необходимым почтить своим поздравлением к дате или по другому особому поводу, например, Сологубу. Изредка бывали у Анны Андреевны и случайные знакомые, иногда подолгу добивались разрешения прийти к ней. Таких посетителей, а особенно почитателей или почитательниц, Анна Андреевна активно не любила и с трудом переносила их, почти физически, в напряженном разговоре страдая. В этой обстановке Анна Андреевна жила до развода Шилейко и своего переезда на Фонтанку 34 в Шереметьевский дом, где обрела комнату в просторной квартире Пунина, над окном которой качались листья старого разлапистого клена. Обстановка в Шереметьевском доме, где Анна Андреевна подчинялась распорядку быта этой семьи, в общем, несколько изменилась, но круг близких ей людей оставался прежним. К этому времени Рыкова уже умерла, Замятины эмигрировали за границу, Гуковский похоронил свою жену, Лозинский здесь почти не бывал. Материальное положение Анны Андреевны улучшилось в очень скромных пределах. Потребности ее остались такими же, предельно ничтожными. Все восполнялось неукротимой жаждой увеличения духовных богатств. Анна Андреевна особенно пристрастилась к изучению архитектуры, глубже вошла в сферу изобразительного искусства. Память у нее была поразительной, эрудиция – огромной. Единожды прослушанные ею лет 10-15 назад стихотворения близких ей по духу поэтов, она могла полностью прочитать вслух и только иногда, забыв одно-два слова, говорила: «А здесь точки, точки забыла». Я имел случай проверить ее память, когда однажды в Москве в архиве Брюсова с разрешения его вдовы разыскивал некоторые необходимые мне письма 15-летней давности. Я нашел в этих присланных Брюсову письмах те стихотворения, какие Анна Андреевна незадолго до моей поездки в Москву читала мне по памяти. Все сошлось, слово в слово. Помнить раз услышанные стихи в доме Анны Андреевны вообще считалось хорошим тоном. Так, например, запоминали их Лозинский и Шилейко, сам писавший и прежде публиковавший свои стихи. В удивительной памяти Анны Андреевны жило все, что она когда-либо читала. Она превосходно знала архитектуру Старого Петербурга, могла перечислить и описать все творения многих десятков архитекторов, создававших с петровских времен город. И не было в Ленинграде таких старинных зданий, монументов, решеток, ворот, мостов, подведя к которым своего спутника, Анна Андреевна не могла бы рассказать о них и об их творцах все подробно. В доме Анны Андреевны, наперекор глубоко тайным, высказываемым только в минуту полной откровенности печалям, царила атмосфера непринужденности, шутливой легкости суждений, остроумия. Очерк Павла Лукницкого «Молодые годы» Анны Ахматовой с предисловием Ольги Медведко был опубликован 23 июня 2011 года в 22-м номере издания «НГ Экслибрис» на 6-й странице.
Приходи на меня посмотреть. Приходи, я живая, мне больно, этих рук никому не согреть. Эти губы сказали довольно, каждый вечер подносят к окну. Мое кресло я вижу, дорогий, о, тебя ли когда упрекну? За последнюю горечь тревоги. Боюсь на земле ничего, в задыханиях тяжелых бледнее, только ночи страшны от того, что глаза твои вижу во сне. Приходи на меня посмотреть, приходи, я живая, мне больно, этих рук никому не согреть. Эти губы сказали,
литература. В изданиях для незрячих имеются следующие произведения Анны Андреевны Ахматовой. Стихотворение, избранное, 5 книг в издании по Брайлю. Сочинение в 2 томах. Том 1, стихотворение, поэмы, читает Лебедева, 5 кассет, тоже 1 флеш-карта. Том 2, проза, переводы, читает Терновский, 6 кассет, тоже одна флеш-карта. Стихотворения и поэмы читает автор, 1 диск MP3. Стихи и проза, запись 1963-1965 годов, читает автор, 1 диск MP3. «Я голос ваш». Часть первая. Автопортреты. Композитор-исполнитель Коренблит. Одна кассета. Часть вторая. Сероглазый король. Одна кассета. О жизни Анны Андреевны Ахматовой. Чуковская Лидия. Записки об Ахматовой. Том 1. 1938-1941 годы. Читает Иванова. 4 кассеты. Том 2. 1952-1962 годы, читает «Середина», 8 кассет. Том 3, 1963-1966 год, читает «Репина», 5 кассет. Тоже на одной флеш-карте. Найман Анатолий. Рассказы об Анне Ахматовой. Читает Лебедева, 3 кассеты. Тоже одна флеш-карта.